Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это «Особое мнение», 19.08 в Москве. Ну и Константин Ремчуков, главный редактор и гендиректор газеты, независимой газеты, сегодня в гостях. Здравствуйте. Ну что, поговорим о новостях, о тенденциях. Попробуем, может быть, проанализировать. В любом случае, мне хотелось бы выслушать ваше особое мнение. Ну, сегодня Дмитрий Медведев вновь заявил, в общем-то, наверное, не новые слова он сказал по поводу правосудия, по поводу того, что, ну, может быть, имеет смысл и пересмотреть такую меру наказания, меру пресечения, да, как лишение свободы за нетяжкие преступления. В очередной раз это было сказано. Это что? Это сигнал судебной системе для того, чтобы она трансформировалась как-то изнутри? Либо это очередной, ну, знаете, такой проброс?
Я думаю, что сейчас для Медведева две вещи будут важными, а для общества показательными, насколько он целеустремлен и последователен в их реализации. Это борьба с коррупцией, которая касается всех и стала знаменем его фактически президентской политики. И вот сейчас реформирование судейской системы в России, включая систему наказаний, как тоже волнующую всех граждан. Потому что мы видим всю вот эту безобразную историю с большим количеством людей, которых задерживают, не изменяют меру пресечения, дают большие сроки наказания в закрытых режимах, когда общество не убеждено в том, что правосудие справедливо. И вот насколько удастся эти хорошие слова конвертировать в реальную систему мира? Пока я вижу, допустим, с коррупцией происходит тормоз. Мы даже в газете у себя писали, что многие те инициативы, которые он предложил по этой системе, они как-то не сразу после съезда «Единой России» кинулись исполнять. Они кинулись исполнять только увеличение сроков полномочий президента и депутатов Госдумы. А все остальное как-то чуть-чуть было отложено. И вот сейчас по судейской системе, поскольку, с моей точки зрения, вообще судейская система и вообще справедливый суд является ключевым фактором для развития нашего общества, включая гражданское общество, политическое общество, какое угодно. Потому что, будь у нас независимый суд, мы сможем добиваться того, чтобы партии регистрировались, чтобы депутатов или кандидатов в президенты не снимали с предвыборной гонки, чтобы разрешали или запрещали то, что должно быть запрещено. И суд тогда становится вот этой, как бы, ячейкой, посылающей сигналы по корректировке всей нашей политической системы. Но надо смотреть конкретные меры, потому что он сегодня выступал, и он же сказал, что трехлетний срок для переквалификации судей, да, можно даже и отменить. Можно даже пожизненный срок судим. Но если его возьмем за руку, типа, мы его и так снимем. И вот на вот этом уровне демократии, свободы, способности контролировать исполнительную судейскую власть со стороны гражданского общества, мне кажется, бессрочное пребывание судей на своих должностях таит в себе риски. Риски.
В США, давайте вспомним, там, во всяком случае, члены судей Верховного суда, да, пожизненно избираются.
Леш, еще раз говорю, при данном состоянии свободы, демократии, и способности гражданского общества воздействовать на исполнительную и судебную власть.
Ну, тем не менее, это реализуемая мера сейчас. Пойдет вся система на то, чтобы структура была устроена именно таким образом?
Ну, по Конституции президент, в общем-то, мощная фигура у нас, самая мощная фигура. И если есть политическая воля, желание, команда, то, мне кажется, можно многое делать. Мы видели, что в значительно более сложных условиях начала 90-х, ну, в политическом плане, с точки зрения финансовых ресурсов, политических ресурсов, Ельцин очень многое смог поменять в стране, именно с институциональной точки зрения, начиная от приватизации, кончая, я не знаю, огромными изменениями в политической системе, в партийной системе, да, хотя это было противоречиво, не всегда линейно, но просто вот сама воля и власть президента таковы, что они в состоянии корежить очень многое в этой системе, корежить, но она же надо построить.
А вы считаете, что у Дмитрия Медведева, как бы, как у самостоятельного политика, развязанные руки, очень много политической воли и, главное, пробивной способности, либо его сила заключена или может проявляться исключительно в тандеме с Путиным?
Ну, пока признаков того, что это не тандем, нет никаких. Вот. Все более и более становится очевидным, что у этого тандема две головы. Вот одна голова медведя сосредоточена.
Там всегда две головы.
Да, нет, ну вот иногда одна голова большенькая, другая меньшенькая. Да, сейчас мне кажется, что абсолютно одинаково сильных, но Путин сосредотачивается на экономике и на серьезных вопросах экономики, да, связанных с кризисом.
Но он делает и внешнеполитические заявления, да, если не забывать.
Ну, так, с таким опытом человек, наверное, не может сразу отключиться от этой системы. Но Медведев, мне кажется, особенно после вот этой поездки на саммит с Евросоюзом, потом Вашингтон, потом поездка по Латинской Америке, мне кажется, он вернулся уже другим президентом. Даже вот по манере говорить, я сегодня смотрел его выступление, это колоссальный опыт и международный, и опыт ответственности, и опыт понимания того, что нужно делать, как бы в отраженном свете того, что делают лидеры в мире. Поэтому мне кажется, что мы почувствуем вот это президентство Медведева и его волю как именно самостоятельного политика уже в ближайшие месяцы.
То еще будет впереди визит в Индию, а потом в Италию. И в Италии не совсем официальный будет визит, да, ведь больше такой частный. Встретиться с Сильвио Берлускони. Ну, сегодня говорили с послом Италии в России об этом. Ну, посмотрим, как там будет развиваться события. Кстати, недавние события, трагические события в Мумбаи, бывшем Бомбее. Каким образом они могут изменить геополитический расклад, может быть, в том регионе? Каким экономическим последствиям это может привести?
Высказываются различные точки зрения. Есть ли у вас мысли на этот счет? И могли бы вы тезисно заявить свою позицию? Я понимаю, что сейчас, возможно, мы не успеем это сделать, потому что пауза первой четверти часа. Мы возьмем несколько секунд, а потом вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Ура!
Что происходит?
Люди радуются.
Чему? Кризису?
Конечно, ведь именно сейчас, до 31 декабря, действует специальное предложение при покупке нового автомобиля Opel. Подробности на горячей линии Opel 8 800 202 046.
Discover Opel.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам, мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Читайте в журнале «Огонек». Стоп-машина. Каждая шестая машина на рынке уже лишняя. Что происходит с автопромом в России и в мире? Деньги в ящик. Михаил Жванецкий озаботился сбережениями граждан. Из туристов в заложники. Мумбаи террористы открыли турсезон. Журнал «Огонек» уже в продаже.
Делаю время, час в потеке. Но с рекламою на «Эхе».
«Эхо Москвы». От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Так, еще раз здравствуйте. Ну что же, вопрос про ситуацию, которая сложилась в индийском городе Мумбаи, деловой центр Индии. К чему это может привести? Возможно ли такой новый какой-то геостратегический, геополитический расклад сил?
Ну, в принципе, все возможно, особенно если такие страны начнут воевать. Но для меня важным вот в этом грустном опыте явилось следующее, что при попустительстве и даже, можно сказать, согласии Соединенных Штатов Америки, Пакистан и Индия завладели ядерным оружием. И если Соединенные Штаты Америки демонстрируют свою озабоченность нераспространением ядерного оружия применительно к Ирану, готовы наносить превентивные удары, блокировать и бойкотировать этот режим, хотя у них нет еще ядерного оружия, а только есть потенция к его созданию, то здесь Пакистан создал свою атомную бомбу и Индия в нарушение всех международных принципов нераспространения ядерного оружия. И Соединенные Штаты не только с ними не испортили отношения, не прервали, не призвали к бойкоту, ничего, да, а наоборот наложили отношения. И Пакистан в течение многих лет является их военным стратегическим партнером здесь, в Азии. И вот мы видим, как это опасно. Вот эти страны получили оружие, сейчас напряженность колоссально. Эти страны, я занимался проблемой Южной Азии в молодости, даже работал в Пакистане целый год, в 76-77 годах, и читал очень много. Там очень быстро может все превратиться в военный конфликт. Поэтому сейчас американцы будут сильно пытаться сыграть роль миротворца именно в силу своих специфических слов. Но я думаю, что и у нас, у России, появился шанс. Я думаю, что Медведев им воспользуется во время визита в Индию для того, чтобы сыграть роль миротворца, чтобы не допустить войны. Потому что война между такими многочисленными странами, просто совершенно непонятно, как она будет заканчиваться и в каком месте. Так что потенциал имеется, но главное, что международный терроризм, в результате получается, что американцы как бы связаны с Пакистаном, они дают ему 3-4 миллиарда долларов в год, а в Пакистане на эти деньги в том числе тренируют боевиков, которые захватывают отели и уничтожают мирных жителей. То есть ситуация абсолютно драматичная и позорная для Буша в конце его срока.
Давайте вернемся к финансовому кризису. Как вы в редакции ощущаете его? Что делаете?
Не, ну мы как бы давно, я же в вашей студии первый заявил 15 сентября о том, что кризис наш, собственно, не какой-то, не глобальный кризис, да, и с 15 сентября я провел уже до конца месяца все профилактические мероприятия, на треть сократил издержки, это и по объему издания, у нас было 24 страницы, стало 16, и на треть сократил персонал, поэтому сейчас мы идем хорошо, у нас ноль кредитов, то есть мы не связаны с этой проблемой перекредитования, ноль рублей, ноль копеек, и ежедневный баланс, ну, он колеблется, конечно, но всегда в плюсе, порядка там от 100 до 200 тысяч долларов. То есть с этой точки зрения, вот то, что я получаю каждое утро, показывает мне, что будет тяжело, конечно, особенно первые месяцы, поскольку все скукоживается, но по моим наблюдением, люди больше читают в условиях кризиса. Я встречался с группой зарубежных издателей, европейских, и они говорят о том, что объем рекламы в газеты, в журналы уменьшился, зато увеличились тиражи, потому что люди хотят прочитать о том, куда они не попали. Они не попали в тот ресторан, они не попали на ту премьеру, они не попали на то шоу. И вот эта вот тенденция сокращения рекламы, с другой стороны, увеличения тиража, когда люди все-таки сидят дома, но им по-прежнему хочется знать, что происходит, мне кажется, позволит нам выскочить.
Да, ну, тогда давайте посмотрим на ситуацию чуть глобальнее. Да? Что происходит с финансовым кризисом? Как вы считаете, вот вы могли бы нарисовать сценарий развития событий, как будет развиваться ситуация, скажем, в России с регионами, которые, как правило, да, выказывали, выражали свою лояльность центру в обмен на трансферты. Да? Как здесь будет развиваться ситуация? Что будет делать федеральный центр? Как могут повести себя регионы в случае, ну, в случае, если ситуация выйдет за рамочки привычных?
Значит, кризис глобальный финансовый превратился в финансовый российский, российский превращается в экономический, экономический все больше несет на себя признаки кризиса перепроизводства. Я писал месяц назад редакционную статью на эту тему, а сейчас прочитал, по-моему, на этой неделе, на прошлой, Олег Дерипаска сказал то же самое. То есть мой анализ показывает, потому что я был в нескольких регионах, что это именно все признаки кризиса перепроизводства. Произведено больше, чем может быть продано по тем ценам, по которым произведено. Поэтому сейчас происходит резкое схлопывание цен на все типы товаров и услуг.
Нами произведено? Или неважно?
Нами, как, на рынке. Просто в данном случае на рынке. Но у нас это жилье, зерно, мясо, молоко. То есть, как только люди пристают, грузов железнодорожных на 20% меньше перевозится. Спад промышленного производства в ноябре, в этом ноябре, у нас глубже, чем в ноябре 98 года после кризиса. То есть, есть налицо все признаки вот такого кризиса. Вы затронули очень важный аспект проблематики, о котором мы, к сожалению, не слышим со стороны наших руководителей. Это региональный аспект кризиса. Мне кажется, что меры, о которых говорят правительства, не имеет четко выраженного регионального профиля. Потому что в регионах, особенно слаборазвитых регионах, а их очень много у нас, требуются специальные меры. И эта мера, как правило, носит налоговый характер, фискальный характер. То есть там стимулы для того, чтобы производить, чтобы создавать рабочие места, ну, условно говоря, поддержка малого бизнеса. Можно сказать, поддержать малый бизнес, дать ему льготу на один год. по уплате налога на прибыль. Я могу сразу утверждать, это ни к чему не приведет хорошему. Ну, в лучшем случае, это малый бизнес, который в Москве, там, в Санкт-Петербурге, в крупных городах сможет как-то вспомнить свои рынки, на которых он работал. В регионах нам нужно на 3-5 лет освобождать малый бизнес от налогов, потому что они будут создавать рабочие места, и эти рабочие места будут оплачиваться ими, малым бизнесом. Потому что бюджетно, в бюджетах местных не будет денег. И трансфертная политика, да, она формально притягивает их, потому что все будет зависеть от этих, но огромное количество расходов, особенно социальных, они лежат по нынешнему бюджетному кодексу на бюджетах субъекта федерации.
Но этим будет заниматься федеральный центр, либо он делегирует полномочия местным властям?
Он не может делегировать по бюджету, надо менять бюджетный кодекс.
Понятно, просто, может быть, это, знаете, высказывается мнение, что вся эта нынешняя ситуация приведет к рефедерализации, да, там... существующей системы. Регион получит больше полномочий, пусть там не бюджетных, но каких-то полномочий, да. Потому что из центра будет невозможно решать проблемы малых там, и средних предприятий.
Нет, то, что это должны давать такие права, это местные власти должны это делать, безусловно. Но у нас есть Министерство регионального развития, да, вот оно должно инициировать, чтобы мы антикризисные меры должны иметь четко выраженный региональный аспект. Чтобы вот говорит Путин об антикризисных мерах, и он говорит о том, что должно быть в тех или иных регионах. Поскольку региональная структура экономики является самой характерной чертой структуры экономики Российской Федерации. Если мы решаем структурную проблему и закрываем в результате кризиса какую-то отрасль, то это всего лишь на бумаге. Эта отрасль закрыта. А в жизни эта отрасль локализована на конкретном пространстве. Это конкретный город, это конкретная область, это конкретные люди, которые там живут рядом с этим заводом. И мобильность факторов производства совершенно различная. Деньги летят быстренько из любого, самой большой глуши в центр. Природные ресурсы летят. Люди остаются. У нас нет мобильности рабочей силы. Поэтому вот этот вот фактор, что мобильность рабочей силы серьезнейшим образом отстает от мобильности других факторов производства, должны учитываться при реализации и разработке вот этих антикризисных мер. Пока я вот этого регионального среза антикризисных мер не вижу. И вижу в этом большой риск. Что касается рефедерализации. Кризис социально-экономический опасен как раз не столько усилением централизма, сколько усилением децентралистских тенденций. Потому что люди перестают бояться и уважать центр, раз у них не хватает денег. Да, они же боятся и уважают центр, пока центр дает деньги. Лояльность элит всегда очень корыстна. В момент, когда центр не дает денег, что быть лояльным этим элитам? Второй опыт, который международная практика показывает, что те территории, на которых компактно проживают этнические или религиозные меньшинства, те территории всегда социально-экономическую проблематику трансформируют в проблематику политическую, сепаратистскую. Условно говоря, в 50 километрах от Москвы, где этнически русское население, и там будет глубокий кризис, они никуда не будут отделяться от Москвы. Если это будет в каком-то на краю страны, где будут проживать этнические или религиозные меньшинства, они скажут, мы живем так плохо, потому что это нас кто-то там дискриминирует. Давайте-ка отделимся, давайте-ка присоединимся к кому-то и решим все свои проблемы. Это показывает мировой опыт. Так было в Индии, так было в Пакистане, так было в Африке, так было везде. Поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, очень серьезное испытание как раз способность нашей федерации выжить, вот балансируя между делегированием больших полномочий и созданием стимулов для того, чтобы находиться в общем рынке.
Ну и все же, как будет меняться политическая система в связи с финансовым кризисом. Вы говорите о балансировании, но то есть вы считаете, что не будет слишком выраженного долгосрочного смещения в сторону централизации, скажем, власти?
Мне кажется, что кризис у нас продлится по производственным отраслям 2 года. Сфера услуг будет более 2,5-3 года восстанавливаться. Поэтому это будет связано с становлением мировых рынков. Я просто считаю, что американская экономика где-то через 1,5 или год 8 месяцев восстановится по основным своим параметрам и начнет предъявлять спрос на продукцию со всего мира, прежде всего Китай. Как только Китай заработает по своим заказам на американский рынок, так начнет восстанавливаться цепочка спроса на продукцию нашего экспорта, и по-прежнему наш экспорт станет локомотивом нового развития. Так вот, этой фазе, эти 2 года, нужно по максимуму сохранить то хорошее, что было, и по максимуму развить то полезное, что должно быть развито, а именно больший уровень децентрализма в стране. Потому что вы совершенно правы, что из Москвы невозможно контролировать эти мельчайшие вещи, связанные с развитием, созданием рабочих мест в отдаленных районах.
Ну да, давайте нас здесь возвращают к теме, которой мы уже оказались. Это вот тандемократия или тандем, да, как угодно. Значит, смотрите, что для вас является сигналом того, что Медведев стал играть в одиночку или играть главную скрипку?
Сигналом того, что Медведев в одиночку играть в ближайшие годы не будет. Для меня это совершенно очевидно. Даже Путин 3 года до Ходорковского, то есть до октября 2003 года, не играл откровенно против Ельцина и того, и его ценностей. Ну, были там с гимном какие-то вещи. А в целом сохранялась команда. Касьянов оставался премьером, Волошин оставался главой администрации. То есть все договоренности с существенно более слабым предшественником, президентом, Путин сохранял. Поскольку Путин сейчас занимает ключевые посты в государстве, то никакого разрыва от его линии не будет. Мне кажется, что вот для меня первым признаком будет того, что президент начинает использовать свои конституционные полномочия в полном объеме, будет узнавание о том, кого он первого снимет
в правительстве.
На ключевых постах. Может быть, правительство, может быть, не правительство, но кого-то такого, кого мы считаем, членом команды предыдущего президента. Вот как только он кого-то снимет и поставит своего, мы поймем, что есть ресурс.
А у вас есть какие-то сигналы насчет того, что такая борьба аппаратная идет?
У меня есть ощущение, что когда такой кризис, то в этом кризисе есть виноватые. Потому что валить все на американский кризис или на глобальный кризис, конечно, можно, если кому-то хочется. Но вообще-то полезно посмотреть, что мы не сделали таким образом, чтобы мы, имея такие ресурсы колоссальные, не подготовились к маломальской системе реакции на какие-то глобальные шоки.
Я правильно понимаю, что вы имеете в виду кого-то из экономического блока?
Ну, я не удивлюсь, если это может быть и из правоохранительной системы.
Да.
Конечно, потому что мы же видим, какие векторы, да, коррупция, правосудие очень тревожит президента, да, а кризис тревожит всех, и президента, и премьера. Вот это 3 поляны, на которых можно отличиться.
Константин Ремчуков, вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте, Константин Тремчуков сегодня отвечает на ваши вопросы. Ну вот радиослушатели «Эхо Москвы» слышали в паузе середины часа сообщение о том, что Гус Хиринг, главный тренер сборной России по футболу, не собирается возглавлять мадридский «Реал». Сообщения об этом, понятно, появлялись не на пустом месте. Я напомню, что была информация о том, что Гус Хиринг не получает уже достаточно большое время зарплату за свою работу на посту главного тренера. Вы знаете что-нибудь об этой ситуации?
Да, я знаю, что он... Я просто знаю конкретно людей, с ним связано. Он должен был прийти ко мне на день рождения 21 ноября. А 22 ноября был последний тур в первенстве. И вот он уехал, ну, просто чтобы не остаться на день рождения поздно, а на следующий день не идти, когда ты в Москве, надо идти на последний тур. Вот у него был такой знак протеста. Он ушел, потому что ему 2 месяца не платили денег, потом, может быть, в конце там заплатили за 1 месяц. Но сам факт того, что вот к моменту, когда я приглашал на день рождения, и он дал согласие, у него была задолженность по зарплате за 2 месяца, что его сильно обескураживало, потому что на самом деле... Он-то поверил, что он почти национальный герой, и что наших золотовалютных резервов хватит, чтобы ему ритмично платить зарплату. При этом, как бы гарантом того, что зарплата будет у него, выступал Роман Абрамович. Но при этом у него есть Национальная академия футбола, которая должна иметь соглашение там с РФС. И что-то они не договорились так, как надо. Ну, не договорились, И поэтому просто полагаться, что Абрамович заплатит деньги, мне кажется, неправильно, потому что для этого... как минимум, нужно будет сообщить официально, что мы, Российский футбольный союз, не можем платить деньги Гусу Хидингу. Помогите, кто способен помочь. Тогда, я думаю, что деньги появятся, потому что Хидинг – харизматический лидер, который реально видоизменил качество игры наших футболистов. Но сама система, мне кажется, весьма показательна. Оказанная услуга не стоит и 10 центов.
вообще это как бы наносит достаточно большой удар по имиджу страны или нет?
Ну, конечно, ну что вы, ну это же невозможно.
Имидж страны в глазах одного человека, ну пусть весьма известно.
Да нет, ну это же все известно, но мир такой тесен, такой тесный, все друг друга знают, журналисты знают, люди приходят, и просто неудобно, неудобно слышать такие вещи. Любая задержка по зарплате, если у тебя есть контракт, это же неправильно. Неправильно.
То есть, а Хидингу невозможно объяснить, что он финансовый кризис?
Ну, Хидинг способный парень, он знает. Но тогда вы придите и объясните ему. Господин Хидинг, у нас финансовый кризис, мы хотим там пересмотреть условия вашего, значит, довольствия. И тогда у него есть свобода не играть в молчалку. Если Мутко трудно заниматься футболом, да, он сейчас министром спорта, пусть сосредоточится на спорте. Пусть будет министр спорта, пусть изберут руководителя РФС другого человека, который полностью сосредоточивается на подтягивании денег на футбол, да, и а Мутко пусть занимается спортом, физкультурой, это же огромное количество проблем, они, конечно, менее заметные, да, ты там меньше пиариться можешь, потому что там одни проблемы. Мы видим, что Фетисов ушел, в общем-то, бесславно, да, потому что, ну, как любая тяжелая работа такая в социальном секторе, она скорее больше шишек, чем славы приносит. Но мне кажется, вот главная это цель такого рода вещей, это ставить людей в известность об изменившихся обстоятельствах, чтобы эти люди имели право сами принимать решения. Если, допустим, говорится, что нет денег, человек говорит, а, нет денег, ну, давайте пойду тогда типа в Реал там или еще куда-нибудь, он будет открыт. А если ему говорят, да нет, старик, все нормально, только сейчас вот пока задержка у нас, деньги не проблема. Деньги всегда были и есть, их только временно нет. Вот эту вот ерунду, конечно, мне кажется, надо преодолевать на уровне отношений с крупными специалистами.
Константин Ремчуков, посмотрите, хороший вопрос, такой, может быть, веселый, такой наблюдательный. Нехорошев Владимир, как он пишет, советник председателя Думы города Тольятти, да, Самарской области. Значит, он пишет, по моим данным, за последние 3 месяца на службах в православных храмах резко выросло число прихожан. Значительно повысился рейтинг патриарха Алексея II в 100 политиках независимых газет. Связано ли все это с мировым финансовым кризисом или сезонное явление?
Нет, это связано с общим к кризисам у нас в стране. Конечно, который произошел оттуда, но люди ходят, с одной стороны, когда какая-то нестабильность, когда ты оказываешься без работы, когда сокращаются доходы. Это всегда, когда горе приходит, то люди обращаются к вере. Это первое. Второе, мне кажется, очень сильно активизировалась Русская Православная Церковь по многим направлениям. Мы видим эти инициативы, которые постоянно озвучиваются, и православные дружины, которые должны ходить, и еще какие-то вещи, связанные вот именно с актуализацией православного видения на те или иные проблемы. Так что социология не обманывает. Действительно, рейтинг иерарха Высшего Православной Церкви увеличился.
Еще один вопрос. Власов Андрей, программист. Значит, здравствуйте. Не кислый у вас гараж, пишет он. И вам не стыдно за него? В Израиле, например, выпячивать свое богатство неприлично. Какая разница в зарплате у вас и ваших журналистов?
Хороший вопрос. То есть, откуда этот вопрос?
Власов Андрей, программист из Москвы.
Из Москвы, да, в Израиль, про Израиль он знает. Значит, первое. Мне кажется, что он не осуждает наличие самого автопарка.
Он, по-моему, да? Одобряет, да. По-моему,
он говорит, не выпячивает. Кислый у вас гараж. Да. Нет, ну, нет, я имею в виду, что даже когда он говорит, в Израиле не принято выпячивать, но тем самым, как бы говорится, можно иметь, но не надо об этом говорить. Да? Но с таким ханжеством и фарисейством сталкиваются не только в Израиле, но и во многих других странах. Это первое. Второе. Я его не выпячиваю, но о моем гараже, я очень люблю машины, я их покупаю и покупаю давно, узнали еще осенью 2003 года, то есть 5 лет назад, когда я подавал декларацию при подаче заявления в Госдуму. Мы должны были указать все наше имущество, движимое, недвижимое, счета с женой. Да? И мы указали машины, в которых фигурировали все эти замечательные, некислые машины, Бентли, Мерседес и так далее. То есть лучше было бы не указывать. А потом взяли с сайта Центра избирком, поместили в интернет, и это дошло до Израиля. Ну, ничего плохого в этом не вижу. Зарплата моя от зарплаты журналистов отличается на бесконечность. да, потому что по законам математики, если делить что-то на ноль, то получается бесконечность. Поэтому любая зарплата журналиста, поскольку я не получаю денег в независимой газете, я владелец независимой газеты, вот, то можно разделить на ноль и получить бесконечно большое число в пользу журналистов.
Учить математику действительно. Значит, ну, а вы говорите, выпячивать принято во всем мире. Это так? Ну, считается, что выпячивание богатства ведь это, ну, неприлично.
Ну, прилично, неприлично для каждого, для своего круга. Есть, когда мы смотрим жизнь высшего общества Великобритании по журналу «Татлер» или Голливуда, или Франции, Италии, Токио, Москвы, я вообще не вижу никаких принципиальных различий, потому что современное демонстрационное потребление, оно развито во всем мире, я уж не беру про третий мир, потому что люди потребляют, чтобы все видели, что они крутые. И, конечно, машины, в том числе самые дорогие, эксклюзивные, там у меня Bentley один из четырех в мире. Да, но когда я еду по Москве или там по Рублевке, ну, все же обращают внимание на эту машину. Конечно, я могу проехать на «Жигулях», условно говоря, или на «Форде».
Если вы проедете, тоже обратят внимание, понимаете?
Ну, если он будет открытый «Жигули», открытые «Жигули». Но демонстрационный эффект имеется. Но, помимо всего прочего, я как автомобилист и люблю ездить, и мы с женой любим, да, я еще и получаю удовольствие. Вот там «Мерседес» 525 лошадиных сил. Это совершенно спортивный характер езды. Поэтому, если ты рано утром выезжаешь там на Ригу, когда нет никаких машин и хорошее покрытие, и едешь на высокой скорости, подозревая, что нет гаишников, вот, то ты получаешь огромное удовольствие, вот такое, когда ты понимаешь, что такое Формула-1, когда ты выходишь и чувствуешь, что похудел на 1,5 килограмма просто за этот отрезок. Но люблю машины. Что делать?
Значит, нормальная страсть. Значит, Пархинка зацепила тему. Значит, эко невидаль 2 месяца. У нас холопы по полгода не получают. И не мычат, чья подписана. Дальше, значит, тут вся страна в положении гуса Хидинга. И чё?
Да ничего. Да? Гус Хидинга один с точки зрения пользы для футбола российского.
Да, значит, дальше. Вы говорили, что Ходорковского выпустят?
Я думаю, выпустят. Я говорил, что? Я говорил, раньше говорил, что вокруг Нового года плюс-минус 3 месяца, и ему изменят меру пресечения.
По первому делу?
Да. Но у нас я думаю, что Ходорковский свое отсидел. Он отсидел более 5 лет. С точки зрения власти, мне кажется, он полностью перековался. И с репутационной точки зрения держать его в тюрьме не имеет никакого смысла. Я думаю, 2009 год пройдет под знаком освобождения Ходора.
Ну, тогда Дмитрий Медведев запишет это себе в актив.
Это ему запишут в актив. Он просто не будет возражать, чтобы его выпустили. А люди запишут ему это в актив.
Какие люди?
Все наши и не наши.
Понятно.
И международная общественность. И вы знаете, когда с денежками становится не так хорошо, как было, тогда люди становятся более восприимчивы к тому, чтобы жить в расчете на понимание соседей. Мне кажется, что 2009 год будет годом, когда признаков того, что мы соизмеряем свои реальные возможности и амбиции с настроениями наших соседей, в том числе и партнеров, стратегических партнеров. Я считаю, что Германия и Италия, куда едет Медведев, это наши самые большие стратегические партнеры в Европе. Я думаю, что позиция и Меркель, и Берлускони будет однозначной, несмотря на то, что они не подбивают на измену наших лидеров, на то, чтобы Ходорковскому вполне можно было изменить меру пресечения, если вопрос об этом встанет.
Поживем, увидим. Константин Рябчуков и Алексей Воробьев. До свидания.